Сегодня Святая Церковь празднует положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Во времена правления императора Льва I и его супруги Верины, конец V века, знатнейшие вельможи, братья Гальвий и Кандид отреклись от арианской ереси и решили предпринять паломничество в Святую Землю. Дойдя до Галилеи, они остановились в доме старой женщины по имени Анна, родом еврейки, набожной и добродетельной. Она молилась денно и нощно, подражая Анне, дочери Фануиловой. Заметив, что христиане носят в дальнюю комнату в глубине дома свечи и фимиам, и что там ночуют множество болящих и коллег, благородные паломники попросили хозяйку объяснить им причину. Анна отвечала, что по милости Божией в этом месте совершаются бесчисленные чудеса. Однако вначале говорила, что таков старинный обычай, унаследованный от предков. Паломники умоляли ее рассказать подробнее. Тогда Анна поведала, что там пребывала Риза Богородицы, которую Пресвятая Дева завещала перед успением одной из двух своих еврейских служанок, и которая передавалась из поколения в поколение, но всегда была хранима девой. Обливаясь слезами от волнения, Гальвий и Кандид испросили разрешения посетить эту комнату, дабы молиться всю ночь. Воспользовавшись сном тех, кто находился в комнате, они измерили деревянный ковчег, в котором хранилась святая Риза. После этого братья отправились в Иерусалим, обещая навестить хозяйку на обратном пути. Помолившись у алтарей Святого Града, они заказали изготовить подобный ларец. Вернувшись к набожной еврейке, Гальвий и Кандид похитили ларец со святыней, а на его место поставили пустую шкатулку, которую предварительно украсили златотканным покрывалом. Придя в Константинополь, они поместили бесценное сокровище в место, называемое Влахерны, в северо-западной части города, за стенами, и повелели возвести там церковь, посвященную святым апостолам Петру и Марку, чтобы оберегать тайну. Но долго прятать бесценное сокровище им не удалось, потому что в церкви стали происходить многочисленные чудеса. Тогда они поведали императору о том, что принесли из паломничества драгоценную святыню для защиты города. Обрадованный правитель велел построить часовню, куда поместили ларец со святой Ризой, или, как ее называют, мафорием, покровом Богородицы. Позже ларец заменили на раку, по-гречески «агиосорос», изготовленную из золота и серебра и украшенную драгоценными камнями. Честная риза Пресвятой была бесшовно сотканной с тонкой однотонной пряжи. Предание донесло до нас, что императорский пурпур, которым прикрыли ризу, быстро истлел, а она в течение долгих времен оставалась цельной, ясно свидетельствуя о чуде вечной девственности Богоматери. Также празднуется память святителя московского Фотия, всея России чудотворца. Святитель Фотий жил на рубеже XIV-XV веков. По происхождению он был грек. Еще в отроческие годы Фотий поступил в монастырь и был учеником великого подвижника старца Акакия. Когда старец был избран митрополитом Монием Васийским и должен был оставить пустыню, ученик последовал за любимым наставником и остался по-прежнему в числе близких ему людей. В 1408 году, когда Фотий находился в Константинополе у патриарха с поручением от митрополита, встал вопрос о замещении предстоятеля на русской кафедре после кончины святителя Киприана. Выбор патриарха Матфея пал на Фотия, известного ученостью и святостью жизни. Невзирая на нежелание самого Фотия, его избрали митрополитом киевским. в сентябре 1409 года митрополит прибыл в Киев. В те времена южно-русские епархии находились под властью Великого княжества Литовского. Так как Витовт желал иметь в Литве особого митрополита, то нет сомнения, что он встретил прибывшего к нему неожиданно митрополита всея России не особенно радушно. Однако Фотию удалось примириться с князем. Витовт признал его митрополитом, и Фотий прожил в Киеве около 7 месяцев. В день Святой Пасхи 1410 года Фотий прибыл в сопровождении императорского и патриаршего послов в Москву. Первые его заботы по приезде в митрополию были обращены на паству, почти 4 года остававшуюся без митрополита. Видя распространение разных пороков среди мирян и духовенства, он рассылал по городам послания, писал поучения для проповедования, так как, плохо зная русский язык, первое время сам не мог говорить в церквах. После 4-летнего отсутствия митрополита в Москве и после нашествия полководца Едигея дом митрополита был опустошен. Владения его были расхищены влиятельными людьми, причем многое попало и в казну великого князя. Фотий начал собирать расхищенное и этим обидел многих бояр. Сохранилось послание Фотия к государю Василию Дмитриевичу, в котором митрополит просит его, чтобы все отданное Церкви Божией, его предшественниками и утвержденное за ней, и он со своей стороны утвердил посредством своего благочестивого списания. Из другого сохранившегося послания к великому князю видно, что и к самому государю Фотий предъявлял претензии за посягательство на доходы его кафедры. В этом послании митрополит настоятельно убеждает великого князя возвратить церкви какие-то отнятые или присвоенные им пошлины. Боярам удалось поссорить митрополита с Василием Дмитриевичем, а слуги Фотия, бежавшие в Литву, клеветали на него великому князю литовскому. Витовт воспылал ненавистью к Фотию и решил отнять у него литовскую митрополию. Святитель отправился в Литву ради попытки примирения с Витовтом и решил в случае неуспеха ехать в Константинополь и хлопотать у патриарха о возбранении Витовту ставить особого митрополита. Когда Фотий прибыл в Литву, он по приказанию Витовта был схвачен, ограблен и возвращен в Москву. В особые митрополиты литовские был поставлен Григорий Цамблак. Фотий разослал окружные послания, в которых разъяснял незаконность поставления Григория и требовал, чтобы православные не имели с ним общения. После смерти Григория Цамблака обе половины русской церкви опять соединились под властью Фотия. В правление святителя и при его участии и содействии прекратило свое существование явившаяся в Пскове ересь стрегольников. Близкий к московскому князю Фотий обыкновенно принимал горячее участие и в трудных политических коллизиях в его княжестве. Особенно большую услугу он оказал новому великому князю московскому, 13-летнему сыну Василия Дмитриевича, впоследствии получившему прозвание «Темного». Когда его дядя Юрий Дмитриевич хотел воздвигнуть новую междоусобную брань, Фотию удалось умиротворить князя Юрия. Святитель явился к нему в Галич в качестве посла. Не добившись положительного результата, он покинул правителя. Отъезд митрополита из Галича совпал с началом мора в этом городе. Тогда испуганный Юрий бросился вдогонку за Фотием, вернул его в город и обещал примириться с племянником. После этого мор стал ослабевать, что явилось новым доказательством чудесной силы Фотия и правоты его дела. 2 июля 1431 года святитель Фотий скончался. Он заранее знал дату своей смерти. За неделю до блаженной кончины ему явился ангел Божий и объявил о сроке ухода из мира. Перед смертью предстоятель написал духовное завещание, в котором сообщает биографические сведения о себе до поставления в митрополита и уверяет, что пребывание на Киевской кафедре было для него временем непрерывных скорбей, слез и рыданий. Фотий был погребен в Московском Успенском соборе. В 1472 году, по случаю перестройки собора, его гроб был извлечен из земли вместе с гробами святителей Ионы, Феогноста и Киприана и затем вновь положен в том же соборе. Там он находится и доныне под спудом. также празднуется память святителя Иувеналия, патриарха Иерусалимского. Святой Иувеналий получил превосходное образование на латинском и греческом языках. Он удалился в монастырь недалеко от Иерусалима, где подвязался вплоть до 422 года, когда взошел на кафедру святого Иакова. На протяжении 36 лет епископского служения Иувеналий добивался признания независимости своей церкви не по преимуществу чести, а как матери церквей, развивая положения, выдвинутые его предшественником святым Кириллом. Ведь после разрушения римлянами Иерусалим превратился в небольшое и незначительное селение, названное Элия Капитолина, а в церковной юрисдикции подчинялся митрополии Кесарии Палестинской, относившейся в свою очередь к Антиохии. Вскоре после посвящения Иувеналий выразил эти притязания, рукоположив епископа Петра, сарацинского военачальника, обращенного преподобным Ефимием, так как питал глубокое уважение к этому великому святому и его лавре. На Третьем Вселенском соборе, созванном в Эфесе против Нестория, он выступил горячим поборником истинной веры и восседал на втором месте по чести после святого Кирилла Александрийского, поскольку епископ Константинопольский и поддержавший его архиепископ Иоанн Антиохийский были обвиняемыми. Когда святой Кирилл на короткое время был заключен в тюрьму, преподобный Иувеналий оставался единственным представителем православной партии. Император признал истинное вероисповедание. Несторий был низложен, и патриарх Иувеналий участвовал в поставлении святого Максимиана в архиепископа Константинопольского. В последующие годы он принимал активное участие в церковной жизни Палестины. Благодаря щедрым пожертвованиям императрицы Евдокии, переселившейся после смерти Феодосия II в Святую Землю, патриарх возвел великолепные храмы и монастыри. Храня верность учению святого Кирилла Александрийского о личности Христа, святой Иувеналий, к сожалению, позволил увлечь в себя его преемнику Диоскору. Патриарх принял участие в Эфесском разбойничьем соборе, на котором произошло позорное осуждение святого Флавиана и оправдание еретика Евтихия. На соборе он получил от императора признание своей юрисдикции над Палестиной, Финикией и Аравией, выведя их из Антиохийской епархии. Но ненадолго, так как вскоре Пульхерия и Маркиан, взойдя на престол, приняли меры по отмене определений Эфесского разбойничьего собора и по осуждению принимавших эти решения. Во время Святого и Великого Халкидонского Вселенского собора в 451 году святой Иувеналий признал свои заблуждения и перешел со своими сторонниками на сторону Рима и Константинополя, оставив Диоскора одного в положении обвиняемого. Он согласился с положениями Томаса, святого Льва, и принял участие в собрании, которое составило определение собора в церкви святой Ефимии. В том, что касается прав Иерусалимской церкви, святые отцы сохранили за ней юрисдикцию над тремя палестинскими митрополиями, вернув Антиохию, Финикию и Аравию. Тем не менее, по возвращении в Палестину святой столкнулся с жестким сопротивлением народа и монахов, обвинявших его в измене истинному вероисповеданию, поскольку он вместе с собором принял положение о двух естествах во Христе. К нему пришла делегация монахов, предлагая отказаться от решений собора. После отказа на патриарха посыпались угрозы убить его, и он был вынужден вернуться в Константинополь, чтобы просить поддержки императора. Противостояние обернулось настоящим бунтом, сопровождаемым поджогами, убийствами и грабежами. Бунтовщики объявили о низложении Иувеналия, посадив на епископский престол главу фанатичных монахов некоего Феодосия, где тот находился около 20 месяцев при поддержке императрицы Евдокии, большинства населения и монахов. В то время как вся Палестина сотрясалась от смуты, лавра святого Ефимия оставалась единственным очагом православия. Однако под давлением приверженцев Феодосия сам святой Ефимий был вынужден удалиться в Руфскую пустыню. По просьбе Иувеналия император направил монахам увещевательное послание, где объяснял, что церковный собор ни в коей мере не предает православную веру. Вслед за этим он издал постановление о низложении всех епископов, назначенных Феодосием, а сам Феодосий был приговорен к смертной казни. Последний бежал сначала в Египет, а затем в Антиохию. Летом 453 года святой Иувеналий был восстановлен на епископском престоле с помощью военной силы. Однако, несмотря на поддержку гражданских властей, обстановка оставалась неспокойной. Многие монахи готовы были пойти на смерть, лишь бы не причащаться вместе с ним. И только через 3 года население Палестины и монахи смирились, последовав примеру Евдокии, которая обратилась за наставлением к преподобному Симеону Столпнику, а тот отправил ее к защитникам православия, святым Ефимию и Иувеналию. Епископ испросил от императора прощения бунтовщикам, бежавшим из Палестины, и после этого большими трудами, добившись умиротворения, он отошел ко Господу 2 июля 458 года. Также празднуется память святого священномученика Иувеналия Аляскинского. Святой Иувеналий родился в 1761 году. Он поступил послушником в Каневецкий монастырь. Когда русская православная церковь отправляла миссионеров на Аляску, он и его брат Стефан приняли решение ехать в далекие земли. Прибыв в Петербург, они были облечены священническим саном и уже оттуда начали долгое путешествие. На Аляске святой Иувеналий трудился с огромным миссионерским усердием и окрестил тысячи алеутов, просвещая их в законе Божьем. Летом 1796 года на берегу озера Илиамина на него напали местные воины, считая священника лжецом. Он предал себя в их руки без сопротивления и только попросил сохранить невредимыми его спутников. По преданию, когда убийцы собирались возвращаться домой, они вдруг увидели, как отец Иувеналий встал и последовал за ними. Стрелы, выпущенные в мертвое тело, не остановили его. Тогда, объятые ужасом и яростью, воины изрубили на части тело священномученика, после чего пустились в бегство. Также празднуется память святых мучеников Солунских, Павла, Вилона, Фиона и Герона. Когда безбожный Максимиан Галерий начал преследовать христиан, правитель Египта Амплиан исполнял декрет императора с наибольшей жестокостью. Тогда 36 храбрых мужей воинства Христова сами пришли на суд и заявили, что не боятся этого слугу дьявола. На допросе у Амплиана они, полностью осознавая, что их ждет, с презрением к мукам исповедали веру в Спасителя. Мучеников били палками, они говорили, что это не причиняет им боли, железными крючьями с них снимали кожу, но христиане и тогда не отказались от своей веры, и Амплиан отправил их к императору Фессалонику. Святые страдали от последствий жестоких мучений в Египте, и Галерий приказал немедленно казнить самых обессиленных, а тех, кто еще держался, подвергнуть новым мучениям. Тогда 32 мужа были без всякого суда обезглавлены, а в темницу бросили лишь славных мучеников Павла, Вилона, Фиона и Герона. На следующий день по приказу императора они предстали перед судом. Павел, назвав имена всех четверых, твердым голосом заявил, что они отказываются исполнять его нелепый декрет. Император убеждал их подчиниться, напомнив о пытках, которым подверглись мученики, бывшие прежде них. Однако те единодушно исповедали: «Мы готовы претерпеть любые муки за Господа Иисуса Христа. Делайте, что хотите». Святых подвесили на дыбе, чтобы снять с них кожу, а под ногами развели огонь. Но они переносили мучения стойко, моля Господа помочь им, как Он помог некогда 3 отрокам в Вавилоне. Тогда им явился Христос и сказал: «Не бойтесь ничего, ибо я посреди вас». И тотчас же руки палачей онемели, а костер погас. Император решил, что это чудо произошло с помощью колдовства и приказал бросить христиан на растерзание хищным зверям. Когда при большом стечении народа их вывели на арену к диким животным, мученики остались неколебимы в вере в Бога, и хищники принялись ласково обмахивать лица святых хвостами, словно соперничая в том, кто раньше возьмет благословение. Когда люди стали восклицать «Поистине велик Бог христианский», император приказал утопить мятеж в крови. Более 1000 человек были убиты, а их тела брошены хищникам. Но те даже не коснулись человеческих тел. Тогда тиран приказал истребить и их. Святые мученики славили Господа за эти чудеса. Они с радостью шли к месту казни, когда их повели за пределы города, чтобы обезглавить. В это время с неба прозвучал голос: «Ваша молитва услышана, врата Царства Небесного отворены для вас, а произносящие с молитвой ваши имена получат милость исцеления». Так они обрели славный мученический венец. Христианин по имени Паний за большие деньги выкупил у воинов их тела и с честью похоронил в тайном месте. Через несколько лет он перенес честные мощи святых Павла, Вилона, Фиона и Герона на их родину в город Танис, где от них произошло множество чудес. Церковное предание сохранило день их мученичества – 2 июля. Также празднуется память святителей Василия, патриарха Иерусалимского. Святой Василий находился на Иерусалимском престоле с 820 по 838 годы и явился преемником святого Фомы. Он созвал церковный собор, чтобы подтвердить законность почитания святых икон. Затем святой Василий отправил императору Феофилу послание патриархов Христофора Александрийского и Иова Антиохийского, в котором те упрекали правителя за преследование. Также празднуется память святого Стефана Великого, господаря Молдавского. Святой Стефан был сыном молдавского господаря Богдана II и племянником Александра Доброго. Он взошел на трон в 1457 году в тяжелые для господарства времена, когда оно постоянно подвергалось угрозам со стороны венгров, турок и татар. В первые годы царствования он совершил победоносные походы в Трансильванию, предотвратил попытку вторжения венгерского короля и изгнал из Валахии воеводу Раду, вступившего в союз с турками. Через 3 года Стефан одержал славную победу над турецким войском числом в 120 тысяч человек, которым противостояло лишь 40 тысяч христианских воинов. Оттаманская Турция стала готовить новый поход, а Стефан, которого стали называть воином Христовым, попытался образовать союз всех христианских князей. Однако те его не поддержали, и тогда молдаване вынуждены были противостоять в одиночку гигантскому в 150 тысяч воинов турецкому войску с самим султаном во главе. Потерпев поражение, Стефан отошел в лес и сопротивлялся, пока позволяли силы, после чего укрылся в Польше, а в это время турки приступили к разграблению княжества. Захватчики вскоре ушли, и тогда он смог вернуть себе большую часть земель, борясь не только с иноземцами, но также и сложными друзьями. В последние годы царствования он одержал победы над турками, поляками и венграми, сохранив целостность православного молдавского княжества. Будучи человеком веры и большого мужества, святой правитель возлагал надежду не на собственные силы, но на Господа, молитвами своего духовного отца, святого Даниила Молчальника. 47 лет при бесчисленных испытаниях он мудро правил народом, призывая его к единству и духовной стойкости, чтобы достойно противостоять врагам веры. Принеся обет строить храм или монастырь в случае каждой одержанной победы, святой Стефан торжествовал силой креста и так возвел 44 монастыря не только в Молдавии, но и в других румынских воеводствах, а также на Святой горе Афон. Это были ни с чем не сравнимые по великолепию здания, подтверждавшие существование Византии после Византии. Прежде всего, господарь был защитником православия и в своем послании всем христианским правителям призывал к объединению перед лицом мусульманской угрозы, заявляя, что сам готов положить жизнь за веру. Стефан постился и молился о спасении своего народа, бесчетно раздавал милостыню, особенно тогда, когда стране грозила опасность. В нем до такой степени были развиты чувства справедливости и христианского милосердия, что он написал одному из виновников убийства своего отца, боярину-отступнику Миху: «Я простил тебя и изгнал весь гнев и всю ненависть из своего сердца». Святой Стефан постоянно помнил о смерти, не придавал значения земной славе и весь был поглощен устремлением к Царству Небесному. Господарь почил в мире 2 июля 1504 года, призвав правителей сохранять единство для защиты страны и во имя блага народа. Погребение совершилось при стечении огромного количества людей, пришедших оплакать своего правителя. Святой Стефан был положен в обители Путна, крупнейшем из основанных им монастырей. С тех пор на его гробнице непрестанно горит неугасимая лампада.